Глава 22. Ночью работа полиции выглядит более захватывающей. Сначала показываются мигающие огоньки, и они отбрасывают драматичные отблески на угрюмые лица окружающих, рассвечивая их попеременно кроваво-красными и дымчато-голубыми тонами. Затем ночь разрывается завыванием сирен, как будто старый лифт со скрежетом спускается по уровням города. Доносится треск переговорных устройств, одновременно бодрящий и таинственный. Появляются снующие из стороны в сторону смутные тени, летят загадочные обрывки фраз. На глазах у разбуженных зевак правоохранительная машина набирает обороты. На самом деле смотреть абсолютно не на что, и все же люди стоят и часами таращатся на происходящее. 9 часов утра в будний день — совсем другое дело. На вызов Артеги откликнулись 2 патрульные машины, но их мигалки и сирены затерялись в оживлении часа пик. Полицейские в форме поставили силовые барьеры и очистили от посетителей соседние здания. Артега тем временем убеждала охрану банка не задерживать меня как возможного соучастника террористов. За едва заметно мерцающими полосами барьеров скопилась пестрая толпа, по большей части из раздраженных пешеходов, пытающихся пройти. Все это время я сидел на парапете тротуара, осматривая внешние последствия короткого полета по лестнице вниз и на улицу. Преимущественно синяки и ссадины. Куполообразная приемная направила основную энергию взрыва вертикально вверх, и тут даже ушли почти все осколки. Нам с Артегой очень повезло. Переговорив у входа в банк с группой полицейских в форме, Артега пересекла улицу и подошла ко мне. Она уже сняла куртку, и на плече затягивалась длинная белая полоса сварного шва, скрепившего поврежденные ткани. В руке Артега держала наплечную кобуру. Под тонкой белой хлопчатобумажной футболкой с надписью «У тебя есть право молчать. Почему бы тебе им не воспользоваться?» покачивалась ее грудь. Артега присела на парапет рядом со мной.
«Машина с криминалистами уже в пути», — вдруг сказала она. «Как ты думаешь, среди обломков удастся найти что-нибудь полезное?»
Посмотрев на дымящиеся развалины купола, я покачал головой. «Там будут трупы, возможно, с уцелевшей памятью полушарий, но эти ребята — обычные уличные громилы. Они в один голос заявят, что их нанял синтетик за полдюжины ампул тетрамета каждому».
«Да, они были какие-то заторможенные, так?»
Я почувствовал, что на моих губах заиграла призрачная усмешка. «В общем-то, да, но, по-моему, тот, кто их нанимал, и не надеялся, что они нас прикончат».
«Им предстояло отвлекать наше внимание, пока твой приятель не взорвется, да?»
«Что-то в таком духе».
«Насколько я поняла, детонатор был подключен к системе слежения за жизненными функциями организма. Ты кончаешь этого типа, а он, бух, забирает тебя с собой. И меня тоже. А также эту дешевку подручных».
«А заодно разносит на куски свою оболочку и память полушарий», — кивнув, подтвердил я. «Очень аккуратно. Ты не согласна?»
«Так в чем же сбой?»
Я рассеянно почесал шрам над глазом. «Синтетик меня переоценил. Он рассчитывал, что я убью его первым же выстрелом, однако я промахнулся. Вероятно, после этого он расправился бы с собой сам. Но я, пытаясь остановить пистолет-пулемет, изувечил ему правую руку». Я снова отчетливо увидел, как оружие вываливается из раздробленных пальцев и с грохотом падает на пол. И он уже не смог дотянуться до пулемета. Наверное, лежал на полу, стараясь усилием воли заставить себя умереть. И тут услышал, что мы уходим. Интересно, какой конструкции у него была оболочка?
«Надеюсь, от нее что-нибудь сохранилось для наших экспертов», — весело заявил Артега.
«Тебе же известно, кто это был. Разве не так?»
«Он назвал тебя Ковачем?»
«Это был Кадмин». Наступила короткая пауза, и я смотрел на дым, кружащийся над разрушенным куполом. Артега медленно сделала вдох и выдох.
«Кадмин на хранении?»
«Уже нет». Я искоса взглянул на нее. «Угостишь сигаретой?» Она молча протянула пачку. Я вытряс одну сигарету, засунул ее в уголок губ, прикоснулся к кончику зажигательной полоской и сделал глубокую затяжку. Движения следовали одно за другим, условный рефлекс, выработанный годами. ПО для удовлетворения потребности. Мне не пришлось подключать сознание. Табачный дым проник в легкие ароматом духов любимой женщины. «Он меня знал», — я выпустил дым. «И он знал историю про куэлистку. Хватит, мать вашу!» Это фраза, произнесенная повстанкой-куэлисткой Ифигенией Деми, когда ее допрашивали с пристрастием во время беспорядков на Харлоне. Иффи была напичкана взрывчаткой и разнесла целое здание. «Это тебе ничего не напоминает?» «Ну а теперь скажи, кто из наших знакомых сыплет цитатами Куэлл не хуже уроженца Милспорта?»
«Но он же был на хранении, Ковач, мать твою! Извлечь память полушария из хранения невозможно без...»
«Без участия искусственного интеллекта. А вот с Искином такое возможно, и мне приходилось видеть это на практике. Центральное командование проделывало подобные штучки с нашими военнопленными на Адрасьоне». Я щелкнул пальцами. «Вот так. Раз и готово».
«Так просто?» — насмешливо спросила Артега.
Я пропустил ее слова мимо ушей, втягивая дым в легкие. «Помнишь, когда мы находились с Кадмином в виртуальности, на небе мелькнуло что-то вроде молнии?»
«Я ничего не заметила. Хотя нет, погоди. Теперь вспоминаю. Я решила, что это сбой».
«Нет, не сбой. Молния прикоснулась к Кадмину, отразилась на столе. После этого Кадмин пообещал меня убить». Повернувшись к Артеге, я слабо улыбнулся. Воспоминание о виртуальном разговоре с Кадмином было до жути отчетливым. «Не хочешь послушать настоящую легенду от первого поколения обитателей Харлана? Сказку из другого мира?»
«Ковач, даже если использовать Искин, все равно потребуется, а хочешь сказочку?»
Пожав плечами, Артега поморщилась и, наконец, кивнула.
«Валяй! Только сначала верни сигареты».
Бросив ей пачку, я подождал, пока она закурит. Артега выпустила струйку дыма.
«Ну хорошо, давай».
«Итак, слушай. Город, в котором я родился, Ньюпест, когда-то был центром текстильной промышленности. На Харлоне есть такое растение, называется Белла. Растет в море и на берегу. Если его высушить и обработать химическими реактивами, получится что-то вроде хлопка. В эпоху поселения Ньюпест стал белло-хлопковой столицей Харлона. Условия труда на текстильных фабриках были плохими еще тогда, а после того, как куэлисты перевернули все вверх ногами, они стали еще хуже. Белло-хлопковая промышленность пришла в упадок, началась массовая безработица, народ обнищал, а повстанцы не могли ничего с этим поделать. В конце концов, они ведь были революционерами, мать их, а не экономистами».
«Та же самая старая песня, да?»
«Ну, в общем, мотивчик знакомый. И тогда в трущобах, где жили рабочие текстильных фабрик, начали происходить жуткие вещи. Что-то вроде разбушевавшихся духов и каннибалов с Китана-стрит». Затянувшись, Артега выразительно кивнула.
«Очаровательно».
«Что ж, неизбежные последствия тяжелых времен. А я хочу рассказать тебе историю безумной Людмилы. У нас ею пугают детей, заставляя выполнять домашние дела и возвращаться домой с наступлением темноты. У безумной Людмилы была небольшая белохлопковая фабрика и трое детей, не желавших ей помогать. Всю ночь напролет они бегали по городу, играя в прятки, а потом днем отсыпались. И вот, как гласит легенда, однажды у Людмилы помутился рассудок».
«Так значит, она не была сумасшедшей?»